Привет, меня зовут Оксана Смирнова. Я медиа-менеджер и ведущая 6-го сезона подкаста «Спасибо, я в порядке» студии «Шторм» и сервиса психологической помощи «ЮТОК». Тема этого сезона – нарушение психического здоровья. Вместе с психиатрами и психотерапевтами мы разбираемся, как ментальные болезни влияют на нашу обычную жизнь, на дружбу, отношения, семью и карьеру. Сегодня речь пойдет про биполярное аффективное расстройство. Последние годы оно прочно поселилось в медиапространстве. Публикуется много материалов о симптомах, причинах и методах лечения биполярного расстройства. Знаменитости рассказывают о своих диагнозах в соцсетях, блогеры делятся опытом онлайн. В фильмах и сериалах герои с биполярным расстройством потеснили персонажей с депрессией. И в целом, куда чаще мы теперь видим на экранах людей, пребывающих то в маниакальной фазе, то в депрессивной. Сейчас в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, биполярным расстройством страдает около 45 миллионов человек. В России эксперты Российского общества психиатров оценивают распространенность заболевания в 1,5-2%, а в Государственном медицинском университете Сеченова называют цифру до 5%. Несмотря на то, что биполярное расстройство на слуху, многие не до конца понимают, как устроено это заболевание и какие опасности оно несет. Будем разбираться вместе с психиатром и психотерапевтом Полиной Свечниковой. Полина,
привет.
Есть такое популярное предубеждение о биполярном расстройстве, которое заключается в том, что смена настроения, ну, такая, знаешь, когда утром все было ужасно, а к вечеру стало супер, это как раз и есть это расстройство. Скажи, пожалуйста, какие симптомы на самом деле наблюдаются у человека с биполярным расстройством, и что является этим расстройством, а что нет?
Я еще, знаешь, слышала такое заблуждение, что я сегодня его люблю, завтра ненавижу, это тоже биполярочка у меня. Да, и вообще выражение «биполярочка» стало несколько таким популяризированным и часто обесценивающим выражением обесценивающих людей, которые действительно страдают этим расстройством. И это симптомы, которые мешают жить, нарушают всяческое функционирование. И поэтому хочется первым словом сказать, что постарайтесь не использовать медицинские термины, и особенно в сфере ментального здоровья, просто так, потому что это может быть важно для тех, кто этим страдает. Но если говорить конкретно про симптомы биполярного расстройства, да, то есть простым языком это сменяющие друг друга фазы депрессии с подавленностью, отсутствием энергии и сил, и эпизоды подъема настроения, огромного количества энергии, идей и различных порой импульсивных и необдуманных поступков. Важный момент, что эти перепады, ну, в классическом варианте не происходят за один день. Обычно, когда мы говорим про депрессию, это порядка 2 недель. В этом случае мы можем говорить, это депрессивная фаза, либо вообще, в принципе, депрессивный эпизод в рамках униполярной депрессии. Периоды подъема мы фиксируем от 4 дней. И там мы выделяем гипоманиакальное состояние и маниакальное. Вот если мы говорим про гипоманиакальное или гипоманию, это 4 дня подъема настроения, огромного количества энергии, сил, каких-то бурлящих идей внутри, открыть один бизнес, второй, третий. И он длится не полдня, не один день, а минимум 4 и даже больше. А маниакальная фаза длится как минимум 7 дней, да, то есть, ну, условно, мы можем диагностировать ее от 7 дней и более. И эти фазы, как правило, сменяют друг друга. Поэтому это не состояние, когда вы с утра проснулись в плохом настроении, днем вроде ничего, а к вечеру снова устали. Это еще не говорит о том, что это биполярное расстройство.
В этом эпизоде мы упоминаем МКБ-11, наиболее актуальную классификацию болезней, которую составляет Всемирная организация здравоохранения. Но, к сожалению, в конце января 2024 года Минздрав России приостановил ее внедрение в практику российского здравоохранения. Это означает, что психиатры не смогут официально использовать многие важные наработки, например, разделение биполярного аффективного расстройства на первый и второй типы. Хорошо, тогда скажи, пожалуйста, вот, ну, допустим, неделю у меня плохое настроение, мне ничего не хочется, 2 недели, да, 2 недели ты сказала, и потом 14 дней, скажем, тоже 2 недели, я в приподнятом настроении и хочу много всего совершать. Это повод задуматься о том, не биполярное ли у меня расстройство, или все-таки можно какие-то еще отличительные черты распознать, чтобы сказать, это оно или не оно?
Конечно, деталей и симптомов очень много. Но это та картина, которую ты описала, это точно повод задуматься о том, чтобы, может быть, сходить к психотерапевту, да, или психиатру, проконсультироваться, а это окей или нет. Важный такой диагностический критерий для самодиагностики, что вот этот период приподнятого настроения, он не свойственен для человека. Не в целом в популяции, а именно для вас. То есть если я знаю, что я, например, очень активный человек, мне, в принципе, проснуться в 6 утра не составляет никаких проблем. И я так живу. Но если я сова, и, как правило, я просыпаюсь в 10 утра, еще и не с неохотой такой, да, я не хочу идти на работу, я до 12 чувствую такую вялость. И тут неожиданно в течение 14 дней я просыпаюсь в 5:30 с полным желанием жить, творить прямо сейчас, включая громкую музыку, танцую с утра, и так длится 2 недели, это состояние не свойственное для меня. И это точно требует внимания и возможной консультации у психиатра.
А человек с биполярным расстройством, он, в принципе, в этой стадии способен понимать это и оценивать про себя? Или у него настолько захватывающая его либо депрессия, либо маниакальная стадия, что он в целом, ну, не очень даже может остановиться и так, ой, это, кажется, на меня не похоже.
Ну, как правило, к сожалению, нет. Самокритика тоже снижается. Это, знаете, вот, ну, не зря биполярное расстройство, да, и метафорически представляют как два противоположных состояния. Когда при депрессии усиливается самокритика, самообвинение, люди часто свои успехи обесценивают, то в гипоманиакальном или маниакальном состоянии там, ну, такая в кавычках критика, да, или самовосприятие, оно совсем иным становится. То есть человек не совсем адекватно себя воспринимает и собственные действия. И, конечно, когда ему, если кто-то из друзей говорит, знаешь, может быть, у тебя как-то очень много активности. Ты так говорлив, что тебя не перебить. Иногда я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. У тебя куча идей в одном предложении. Может быть, тебе сходить к специалисту? Очень редко, когда пациенты в гипоманиакальном состоянии или тем более в маниакальном говорят, а, ну да, наверное, схожу. Практически никогда.
Подожди, то есть сейчас серьезно, вот как бы если у человека очень просто энергично и много говорит, и кто-то ему про это говорит из окружения, это серьезно повод пойти к психиатру в этот момент?
Если это твой друг, который знает, а у тебя это изменилось, помнишь, я говорила про то, что для тебя было свойственно. Ну, тебя знают твои друзья на протяжении нескольких лет, ну или хотя бы месяцев, да, они знакомы с тобой, знают твой темп речи, твою манеру жестикуляции, твою, наверное, включенность, может, в беседу, и тут неожиданно приходит другой человек. И одним из симптомов, например, гипоманиакального, ну, больше маниакального состояния, является скачка идей. А в чем она заключается? Мыслей и идей в голове так много, что человек не успевает их озвучивать. То есть они в голове формируются, а рот, условно, не успевает за мыслью. И речь иногда получается даже разорванная. И, конечно, кто это может заметить, если не близкие? Муж, родители, да, например, они понимают, что-то не так. Почему-то это изменилось. Они могут сказать, ну, вряд ли сейчас кто-то из родственников и близких скажет, знаешь, иди к психиатру, но они могут сказать хотя бы, что все ли хорошо, что с тобой происходит, да, на протяжении там, вот этих нескольких дней или недель. Это, конечно, повод задуматься, но еще раз повторюсь, это редко случается в реальной практике.
А расскажи, как, кстати, случается, потому что, ну вот представим, родственники что-то такое заметили, но они, может быть, не знают о том, что есть вообще такое биполярное расстройство. Ну, конечно, мы надеемся, что они слушают наш подкаст и узнают. Но вот, допустим, нет никакой ни малейшей мысли, что нужно как-то заметить, что близкий человек стал более активным или, наоборот, более депрессивным. Сам человек тоже в этот момент не очень это про себя осознает. Что происходит дальше?
Ну, как правило, если это впервые возникшие гипоманиакальные эпизоды, они имеют ограниченность по времени, да, то есть они могут заканчиваться. Да? Здесь скорее 2 исхода может происходить. Либо все нарастает и становится интенсивнее, гипомания, мания, потом мания с психозом и госпитализация, например, в клинику, когда это становится уже опасным для самого человека или окружающих. И второй момент, когда симптомы могут уйти, да, потому что это как волны, как депрессия, которая, да, скатывает нас вниз, но потом может состояние восстановиться. Так и гипомания, она нарастает как волна, но имеет в том числе свой спад. И симптомы могут закончиться. И человек приходит в свою условно норму, в свое обычное состояние и продолжает жить и думать, ну, был какой-то период, влюбленность, может быть, новая работа, весна, к примеру, и продолжает жить дальше. Но, как правило, в кабинете психиатра он окажется в период депрессии. Вот это чаще случается.
Скажи, пожалуйста, ну вот предположим, что периоды случаются короткие, они случаются довольно редко, человек сам их не замечает, не успевают как-то отследить окружающие и понять. И вот они как-то случаются то одно, то другое всю жизнь. Может человек, в принципе, не узнать, что у него было биполярное расстройство?
Ну, это маловероятно. Объясню, почему. Если мы говорим именно про БАР, то это расстройство, которое прогрессирует со временем. То есть увеличивается продолжительность эпизодов. И есть даже такая тенденция, что с возрастом увеличивается продолжительность депрессивных фаз. Да, маниакальные чаще всего длинные случаются словно в молодом возрасте, там словно до 30, да, в каждом клиническом случае может быть по-разному. Но депрессивные со временем увеличиваются. И это может доходить до того, что депрессии не 2 недели, а 2 года могут длиться.
Угу.
И тогда уже люди, ну, все-таки приходят за консультацией, потому что сейчас информированность, например, о депрессии, ну, хоть в этом стало, слава богу, стало лучше.
И тогда, получается, если ты отслеживаешь это в моменте депрессивной фазы,
угу,
и приходишь, как-то уже специалист помогает своими вопросами, да, собрать анамнез и предполагает, что если бывают другие противоположные эпизоды, значит, это тогда биполярное расстройство, а не просто депрессия.
Ну, в идеальном мире психиатрии будущего все психиатры на первом приеме, если видят перед собой депрессивный эпизод, задают вопрос: а были ли когда-нибудь эпизоды с повышенным настроением, может быть, с эйфоричным настроением, с повышенной, ну, там, двигательной активностью, ну и все остальные симптомы уточняют этот вопрос. Было так не всегда. Я помню, что условно еще там, лет 5-7 назад у нас еще там на кафедре этому не учили, что каждый депрессивный эпизод — это повод заподозрить наличие биполярного аффективного расстройства, потому что это уже такой, ну, вариант, что такое может быть.
Mm-hmm.
Что если есть депрессивный эпизод, возможно, где-то в пубертатном периоде, либо несколько лет назад был. Даже один гипоманиакальный эпизод говорит нам о том, что это уже биполярное аффективное расстройство.
Как бы ты описала, на твой взгляд, и по твоему опыту, и по твоим знаниям и теории, какие есть, ну, может быть, самые значимые, на твой взгляд, риски для, ну, в первую очередь, человека, который этим страдает?
Риски не обращаться за помощью или риски самого состояния?
Я думаю, что, наверное, самого состояния, ну, как бы, мне кажется, это первоочередная история, потому что пока ты не дойдешь, видимо, до какой-то стадии, которая уже ты рискуешь чем-то, да, ты можешь и не заметить, что тебе нужно обратиться.
Ну, тогда я бы здесь разделила риски, опять-таки, на 2 фазы. Мы вынуждены вот в этой дихотомии существовать, потому что депрессия влечет за собой, ну, первостепенно, это, конечно, суицидальный риск. И, например, при биполярном аффективном расстройстве суицидальный риск выше, чем при депрессии. Такая статистика тоже имеется.
А почему?
Сложно сказать, да, то есть нет какого-то однозначного ответа, что это связано с тем-то и тем-то, да, потому что это статистика скорее, да, то есть это вот мы наблюдаем корреляцию в исследованиях. Некоторые исследователи сравнивают это с тем, ну, во-первых, часто депрессивные эпизоды при биполярном расстройстве, особенно при биполярном расстройстве первого типа, интенсивные, глубокие, с большим количеством суицидальных мыслей как таковых в принципе. Первое. Второе. Некоторые исследователи сравнивают это с коморбидностью, с зависимостями, с психоактивными веществами и с алкоголем, что тоже, в свою очередь, увеличивает суицидальный риск само по себе. То есть есть разные такие причины, которые могут на это влиять. Что еще может влечь за собой депрессия? Ну, это нарушение социального функционирования. Да? Люди теряют работу. Если ты 2-3 месяца находишься в депрессии, не можешь поднять себя с кровати, чтобы зубы почистить, ну, ты на работу не ходишь. И, к сожалению, реальность такова сейчас, что ни один работодатель, он скажет, какое биполярное расстройство, о чем вы? Ну, то есть у нас еще мало информированы, в том числе и работодателя, о структуре этого состояния, о том, что вообще надо бы делать со сотрудником, если он в такой ситуации оказался. Чаще всего это будет, ну, давайте как-нибудь уволим, да, зачем нам это нужно. Вот. Также могут рушиться отношения как с партнером, так с друзьями, с близкими в том числе, а это сопряжено с одиночеством. Ну и, конечно, если так в целом еще про биполярное расстройство, это стыдно, да, то есть иметь его, это очень много неприятных таких деструктивных чувств внутри вызывает. Это, кстати, тоже про суицидальный риск. Если говорить еще про маниакальную, гипоманиакальную фазу, здесь тоже могут быть похожие истории, да, с потерей работы, потому что в эту гипоманиакальную фазу ты тоже можешь не ходить на работу, не выполнять проекты, да, не делать задачи по проектам, которые ты в начале гипомании продуктивно еще подхватил, включился, а потом у тебя просто внимания, ресурса не хватает, уж слишком много ты запланировал. Также могут быть импульсивные, необдуманные поступки и действия, в том числе, например, связанные с нарушением закона. Это тоже может быть. Кстати, тоже важный из таких показателей. Импульсивные траты, кредиты — это тоже частая история при биполярном расстройстве. Ну, я начинаю новую жизнь, у меня вот сейчас открою новый бизнес, у меня будет 2 бизнеса, а может быть 3, но бизнесмен, он должен же ездить на приличном такси, на бизнес-классе, да, то есть одеваться должен по-другому. Ну, сейчас можно взять в кредит на бизнес, но в том числе и потратить часть суммы, например, там, на одежду, на какие-то такие, на машину, ну, вот какие-то такие траты, по-разному может происходить. Это тоже потом влечет за собой проблему, когда гипоманиакальная или маниакальная фаза заканчивается, ни один банк не скажет: «А, это у вас был эпизод гипоманиакальный, ну тогда вы прощены». Такого не будет.
Правильно понимаешь, что сложность на самом деле еще в том, что человек, находясь в этой стадии, он, правда, не способен в этот момент оценивать трезво вот это желание взять кредит, потратить эти деньги. Ну, то есть вот просто как будто бы отключили функцию рационального критического мышления.
Да, есть даже некоторые исследования, связанные с функциональной МРТ, когда пациентов в гипоманиакальной, маниакальной стадии, условно, клали в аппарат функциональной МРТ, оказывалось, зоны мозга, которые ответственны за вот этот импульс соглашаться на все, что мне поступает, да, хочешь это — да, буду, хочешь это — да, буду. То есть вот эта функция говорить «нет», она как будто бы выключается. То есть целые зоны мозга, они работают не так. И когда мы говорим про биполярное расстройство, это не человек как-то нерационально мыслит или что-то не так делает. У него меняется функционирование, то есть работа нервной системы. Вот, поэтому это часто сопряжено вот с такими последствиями. И что еще вот, это я часто слышу от самих пациентов, которые приходят ко мне, что вот эти качели не дают строить свою жизнь. Потому что ты захотел, получить ту или иную профессию. Действительно, сейчас большое пространство, у нас есть возможности, да, построить какой-то бизнес, какой-то проект свой развить. Но ты постоянно качаешься либо в непродуктивной мании, когда ты вроде и силы есть, но ты непродуктивен, ты не делаешь то, что нужно, да, ты только хватаешься за все, но не завершаешь дела. Либо ты лежишь без сил. И, по сути дела, что бы ты ни хотел, как бы ты ни желал выстраивать свою жизнь, у тебя не получается, как будто все рушится постоянно. И вот это я часто слышу на приемах.
Одно уточнение, один вопрос следом за ним. Уточнение такое. То есть, правильно я понимаю, что если все-таки тебе, с одной стороны, про себя может казаться, что у тебя есть вот эти перепады настроения вот в течение одного дня, там, две недели, но при этом ты в целом человек, который доделывает работу, перед которым не стоит угроза увольнения, потому что он неделями не появлялся на работе, который какие-то обязательства свои в работе, в личной коммуникации соблюдает, то, скорее всего, это не биполярное расстройство.
Один из важных критериев международной классификации болезней — это вот условно такое диагностическое руководство, к которому обращаются все психиатры. Гласит о том, что и гипомания, и депрессия, и мания должны нарушать социальное функционирование. То есть если оно нарушается, тогда мы об этом говорим. Степень этого нарушения может иметь значение для диагностики. Это еще только гипомания или уже маниакальное состояние. Вот, но да, социальное функционирование должно нарушаться.
А ты можешь, пожалуйста, привести пример? Что подразумевается под таким социальным нарушением?
Если вы, например, приходите на собрание, да, либо в созвон в Zoom, либо очное совещание, вы перебиваете своего начальника. Вы говорите ему так: «Слушай, подожди, Я сейчас скажу, у меня хорошие идеи, да, вот нарушение субординации, каких-то таких вещей, да. То есть еще важный такой момент, что гипомания и мания не всегда только повышенное настроение. Это иногда еще и раздражительность, да. То есть здесь могут быть какие-то дисфоричные такие, да, то есть всплески раздражения в отношении коллег. Это, может быть, импульсивные какие-то такие действия и поступки.
Которые тебе обычно не свойственны.
Да, безусловно. Которые тебе обычно не свойственны. Это такой будет тезис вообще в принципе для биполярного расстройства, лейтмотив. Например, что может нарушать твое социальное функционирование? Ты живешь на зарплату там, в 50 тысяч рублей, например, и ты пошел, взял кредит на 500 000 и за 2 дня потратил. Тебе теперь каждый месяц необходимо выплачивать там, 45 тысяч. Нарушит это твое функционирование? Ты будешь есть что там, дошики условно? Конечно, это влияет на твою жизнь. Например, еще один важный симптом гипомании и мании – это повышение либидо, да, усиление полового влечения к всем окружающим. И у тебя есть партнер постоянный, которого ты любишь, все ваше в отношениях в принципе хорошо, но тут ни с того ни с сего в состоянии гипомании ты видишь коллегу, и не только коллегу, кого-то мужчину в баре, женщину на улице, да, у вас завязывается какая-то короткая беседа, и случается череда каких-то вообще беспорядочных половых связей с разными людьми, которые тебе, опять-таки, не свойственны. И грозит ли это, рискуешь ли ты разрушить свои отношения, в которых на самом деле есть близость? Конечно. Это тоже будет являться таким вот нарушением функционирования.
Скажи, пожалуйста, вот мы говорим, да, что это там 2 недели одного состояния, 2 недели второго. Как они часто проявляются? То есть, условно говоря, это реально 2 недели депрессии, 2 недели мании, и дальше все по кругу, или бывают какие-то перерывы, или бывают более длинные эпизоды? Как устроено это?
Ну, во-первых, тут еще раз уточню, да, то есть когда подъемы, это все-таки не две, а около недели, 4 недели. 4 дня и неделя. А. Это в зависимости от интенсивности. Гипомания 4, мания 7 дней. Но все остальное очень по-разному и индивидуально. Бывают случаи, когда депрессия сразу сменяется манией, гипоманией. Они идут как волны друг за другом, не имея никакого даже промежутка в один день ремиссии. Бывает так, что ремиссия, то есть промежуток между депрессией и гипоманией, может быть год, 2 года. Может быть, месяц, неделя, так может происходить. Бывает еще такое состояние, которое называется смешанным, когда одновременно в один и тот же временной промежуток встречаются симптомы как мании, так и депрессии. Если проще говоря, то есть одновременно могут быть подавленность, суицидальные мысли, самоуничижительные какие-то мысли, но вроде бы есть энергия и такое ощущение неусидчивости, ты не можешь себя никуда деть. И раздражительность, например, присутствует. Вот это может быть смешанное состояние. Оно тоже может быть в промежутках между депрессией и манией, да, например, скорее всего. Это очень индивидуально вот в этих случаях.
Если у тебя есть это расстройство, и оно диагностировано, какое у тебя качество жизни?
Многое зависит от того, готов ты получать и помощь, лечение, и готов ли ты прибегать к лечению. Потому что если пациенты с биполярным расстройством, ну, естественно, после того, как они столкнутся с врачом, который им будет готов объяснить, что это такое, провести психообразовательную беседу, а в том числе еще и поработать иногда с сопротивлением, потому что, ну, повторюсь, человек приходит в состоянии депрессии, как правило. Тут психиатр на первой встрече, задав пару вопросов, выясняет, что там было еще несколько гипоманиакальных фаз, и он ему тут говорит, что, знаете, у вас вообще-то биполярное расстройство. А человек где-то слышал, в интернете читал, что это хроническое психическое расстройство. Это страшно, это стыдно, это жутко. Ну, то есть это тоже тяжело, и вам с врачом нужно этот путь вместе пройти. Но если вы начинаете лечение медикаментозное, такой спойлер, при биполярном расстройстве медикаментозное лечение — это основное лечение, без него, к сожалению, не получится. Но помимо лечения, например, медикаментозного, вы еще прибегаете к психотерапии, то качество жизни может вообще не отличаться от среднестатистического.
Этот подкаст выходит благодаря сервису психологической помощи «ЮТОК». «ЮТОК» помогает найти подходящего психолога. Все специалисты сервиса проходят отбор на профессионализм и этичность. В описании подкаста вы можете найти промокод «ПОДКАСТ», который даст скидку на первую консультацию. Может быть, ты сможешь поделиться какими-то цифрами. Ну, в целом, у какого количества людей там из 100 есть в том или ином виде биполярное расстройство?
Ну, из 100 у меня нет, у меня есть какая-то мировая статистика, mm-hmm. да, то есть, в принципе, это порядка 3% mm-hmm. биполярного расстройства, в принципе, среди жителей Земли. Но тут есть один такой момент, да, что диагностика биполярного расстройства встала на рельсы не так давно. Если мы говорим вообще, в принципе, про Россию, это тоже еще и чуть-чуть медленнее происходило. И есть еще, например, некоторые такие, ну, и исторические, и, например, гендерные влияния, что ли. Например, исторически. У нас, в принципе, исторически не очень принято обращаться к психиатрам. Кого не спроси, молодежь, которая приходит сейчас на консультации. А у ваших родственников, ваших близких были ментальные расстройства? Да, доктор, какие ментальные расстройства? Никаких не было никогда. Следующий вопрос я всегда задаю. А были ли зависимости от злоупотребления алкоголем? Конечно. Дядька там в 30 лет спился, тетя повесилась в гараже. Но расстройств никаких никогда mm-hmm. не было. Mm-hmm. Ну, то есть вот такие вещи. У нас не принято обращаться к психиатру. Какая тут будет статистика? Мы реальную статистику знаем? Или пока вот что-то совсем такое размытое? С гендерной историей тоже есть одна такая особенность. В принципе, статистика нам говорит о том, что встречаемость один к одному, что у мужчин, что у женщин одинаковая. Но мужчины в принципе реже обращаются к врачам, к любым, к психиатрам тем более, потому что что? Это вообще-то слабость с депрессией приходить. Ну, в гипомании и так не придешь, а в депрессии то это я слабый, что же я буду приходить. А так немножко напугаю, если мы говорим про суицидальный риск, например. Мы знаем статистически, что женщины чаще совершают суицидальные попытки, но завершенных суицидальных попыток больше у мужчин. Примерно на одно женское завершенное самоубийство приходится 7 мужских. 7. В принципе, статистика почти всех ментальных расстройств говорит о том, что, ну, женщины как-то чаще страдают. Скорее всего, вопрос в том числе и в обращаемости. Поэтому, ну, вот сейчас такие цифры — это порядка 3%, да, то есть в популяции в целом. Возраст дебюта, если мы говорим про БАР первого типа, это 18 лет в среднем, то есть появление первых симптомов. А для биполярного расстройства второго типа это 20 лет, там чуть позже все-таки дебют.
А расскажи, пожалуйста, разницу между первым и вторым типом.
Когда мы говорим про случаи, если у человека есть несколько эпизодов депрессии, либо один эпизод депрессии, но есть состояние мании, не гипомании, а мании, когда настроение, ну, совсем эйфоричное, да, когда появляется как раз эта скачка идей, мыслей настолько много, поведение становится непродуктивным, возникают реальные последствия. Не просто социальное функционирование нарушается, а последствия могут возникать. Например, это употребление психоактивных веществ, которые раньше было не свойственно. Это управление транспортным средством в алкогольном опьянении или в наркотическом опьянении. Это уголовные преступления, например, в том числе. Это психотические симптомы, да, потому что точно так же, как я говорила, да, что при гипоманиакальном состоянии человек становится, ну, к себе иначе относится. Мне все хорошо, мне все получается. Точно так же в маниакальной фазе могут возникать бредовые идеи величия. Да, что я сейчас открою какое-то там новое направление в криптовалюте, да, я являюсь сейчас королем там криптовалютного рынка, я не знаю, да, то есть разные могут быть бредовые идеи, может галлюцинации возникать. Вот наличие депрессии и мании говорит нам о том, что это биполярное аффективное расстройство первого типа. То есть две максимальные, скажем так, истории. Максимальный спуск вниз и максимальный подъем. Когда у человека есть депрессия и гипомания, когда все же эти проявления подъема не так интенсивны и не имеют таких серьезных последствий, мы говорим про биполярное аффективное расстройство второго типа. Почему это важно? Это порой бывает важно для врачей с точки зрения назначения медикаментозного лечения.
Как ты думаешь, и можно ли вообще это посчитать, и есть ли в этом смысл, сколько людей, которые на самом деле, скорее всего, подвержены этому расстройству, просто об этом не знают. Просто потому, что оно у них, ну, не проявляется так ярко, что человек думает, ой, надо с этим пойти куда-то. Условно говоря, вот ты говоришь, если там дебюты могут быть 18-20 лет, угу. можешь ли ты до 45 лет прожить с этим расстройством, не зная, что оно у тебя. Пока не случится что-то, видимо, вот в такой усиленной версии.
Вполне может быть. Мы на первичном приеме, но и не только, проясняем у наших клиентов про близких, потому что нам важна наследственность, генетическая предрасположенность. Сколько раз я слышала истории про то, что, ну, я не знаю, там папа, там, когда я была маленькой, ему было 35 лет, он лег просто и 2 года практически из комнаты не выходил, работу забросил, мама работала. Я, когда уточняешь, да, ну, а почему так происходило? Ну, не знаю, ну, так вот относились. И это сплошь и рядом было, да, там в том числе и суицидальные попытки могли быть, можно и до 40, до 50 лет дожить, если ты не знаешь. В том числе это, к сожалению, проблема психиатрии в целом, не только люди такие, я не знаю, не хочу ни о чем знать, у меня ничего нет. Наши родители жили во времена, когда и психиатры-то не особо биполярное расстройство ставили, да, то есть это, если бы с этими симптомами прийти, можно было, извиняюсь за такое выражение, но и шизофрению, да, схватить и сказать, у тебя шизофрения. Почему? Ну, потому что колебания какие-то есть, и, может быть, были какие-то единичные психотические эпизоды. И, ну, это сильно влияло на лечение, это очень много проблем несло, да, и, в принципе, психиатрия достаточно молодое направление медицины, особенно если мы берем его как направление, которое, ну, получается, меньше 100 лет назад активно стало применять фармакотерапию. Появилось хоть какое-то лечение, кроме изоляции и приковывания там, словно цепями. То есть это мы только вот на заре психиатрии существуем. Поэтому это проблема как малой информированности о расстройствах, так и проблема пока еще развития психиатрии как таковой.
Но в целом при этом, вот если ты живешь и до, там, не знаю, 45 или не знаю, скольки еще лет, не знаешь даже об этом, получается, что ну, это окей, ты можешь с этим жить. Ну, как бы не нужно пытаться себе это, не знаю, раньше заподозрить. Живешь и живешь, ну, и кажется, что как бы, ну, вот так.
Ну, я не знаю, вот я когда привожу такой пример, когда папа там что-то на 5 лет закрылся, лег, там, он работу потерял, он потом так и не восстановился, да, это нарушило отношения в семье. То есть, ну, могут быть и такие случаи. То есть, по сути дела, человек, я как и говорила, что многие пациенты говорят, я не могу жить свою жизнь. Я могу строить планы, хочу вот хотеть, но у меня не получается из-за того, что меня раскачивает на этих американских горках.
Да, но вот этот случай, который ты говоришь как раз, ну, то есть это вот мужчина дожил до какого-то возраста, когда у него случился очень серьезный эпизод одной из стадий, да, и как бы вот тогда уже, по идее, бы понять, что случилось. А до этого-то у него же наверняка были предпосылки, но он просто об этом не знал и предостеречь себя не мог.
Но он не знал, но это не значит, что его жизнь шла как следует, да, так, как он хотел. Помимо того, что люди когда-то, там, и наши родители были мало информированы, они очень много еще и размазывали такое, в кавычках, все алкоголем. Алкоголь — это вообще такая очень своеобразная история с точки зрения ментальных заболеваний. Это самый распространенный антидепрессант советского периода, такой легализованный, одобряемый иногда еще. Но при этом, если мы смотрим на симптоматику, которая связана со злоупотреблением алкоголя, часто мы видим очень странные симптомы, атипичные, нехарактерные, потому что алкоголь, он вообще-то, ну, тоже меняет функционирование нервной системы, да, он влияет на многие структуры головного мозга. И, да, в какой-то степени это могло помогать компенсировать, например, депрессивные фазы неглубокие в свое время, да, ну, жил там человек, мужчина, там 18 лет у него был 1-2 гипоманиакальных эпизода. Ну, что-то там повело в сторону, ну, что-то там натворил, там, украл мотоцикл, там, поехал за девчонками на дискотеку, там, что-то там произошло, упал в прорубь, я не знаю куда, что-то вот, ну, легко был, молодость, почему бы и нет, да, то есть, а он там мог и травм, кучку всего могло произойти. На это не обращали внимания. Вот. Но это не значит, что человеку было легко.
Скажи, пожалуйста, ты затронула и упомянула шизофрению. Нужно ли понимать разницу? Даже не знаю, нужно ли, но это довольно любопытно. В чем разница и как ее тоже отследить, и может ли ее отследить сам человек?
Ну, у шизофрении совершенно другие симптомы. Опять, если мы обращаемся к критериям диагностических руководств, там вообще ничего нет про настроение, про колебания настроения. Там другие симптомы появляются. И такой тоже... Это не наша сегодняшняя тема, но спойлер, не только бред и галлюцинации. Это очень такие важные симптомы, затрагивающие личность, связанные с эмоциональной и волевой системой, но скорее такие, знаете, притупливающие их. И почему это может быть важно с точки зрения, зачем нам вообще, какая разница? Депрессия, биполярное расстройство, шизофрения. А дело в том, что меняется лечение. Потому что при биполярном расстройстве, например, все-таки основными препаратами, которые назначаются, будут нормотимики, так я общую группу просто назову, и такие вспомогательными часто препаратами являются там нейролептики, антипсихотики второго поколения. При шизофрении в острых состояниях здесь все-таки чаще будут назначаться классические нейролептики, а потом уже в стадию ремиссии антипсихотики второго поколения. В депрессию, ну понятно, антидепрессанты. Но сейчас мы уже знаем, что при биполярном расстройстве антидепрессанты не всегда хорошая идея, потому что могут приводить к тому, что из депрессивной фазы человек выскакивает в ту самую манию и гипоманию. А вот эти фазы, вообще само их наличие не очень хорошо влияет на, в долгосрочной перспективе вообще на человека, на его функционирование, на вообще его, в том числе, прогноз с точки зрения биполярного расстройства.
В твоей практике каких больше всего стереотипов о биполярном расстройстве встречается?
Ну, что это редкость, это первое, что на самом деле вообще не так, что с ним невозможно жить, что это хроническое заболевание, которое там... Ты просто, ну, становишься каким-то там условно сумасшедшим. Еще одно очень важное, кстати, заблуждение, путают его часто с диссоциативным расстройством идентичности, что раньше называлось множественным расстройством личности. Кажется, что это как будто бы биполярное расстройство, в тебе живет две личности. Это вообще не так. Личность одна, просто меняется части психической деятельности скорее. Ну, есть, к сожалению, в последнее время такие разные тенденции касательно ненужности медикаментозной терапии при биполярном расстройстве, что заставляет в том числе наших клиентов иногда отказываться от фармакотерапии. Это приводит к рецидиву, да, к ухудшению состояния. Повторюсь, все-таки биполярное расстройство в большей степени прям биологическое заболевание, которое требует медикаментозного лечения, поддерживающего, но требует.
Может ли человек, который получает диагноз биполярное расстройство в какой-то момент, видимо, в какой-то депрессии, mm-hmm. да, получив назначение на лечение, mm-hmm. его придерживаться? Или, если вдруг у него следом случается эпизод маниакальный, есть вероятность, что случится срыв, и никакие таблетки приниматься не будут?
Вероятность срыва есть, она достаточно высокая. Мы вот в практике своей с этим регулярно сталкиваемся. Это тоже часть нашей работы как психиатров. А в депрессии редко, конечно, отказываются от фармакотерапии. Все-таки депрессия имеет такой определенный контекст, условно заставляет принимать лечение, особенно если от этого лечения становится действительно лучше. Срывы случаются чаще в двух вариантах. Действительно, в гипоманиакальном состоянии, ну, там как бы сгорел сарай, гори и хата. Иногда так работает. Вот. Но при этом нередки случаи отмены терапии в период ремиссии. Человек думает, ну, блин, ну какое биполярное расстройство? Ну, что-то доктор там перепутал. Вот я сейчас принимаю, все как будто бы нормально, да, все хорошо. Попробую-ка я прекратить. Ну, то есть и прекращаю. И часто это приводит к возникновению той или иной фазы. Это один вариант. Еще бывают случаи, когда, например, мы достигли ремиссии, но ремиссия на фармакотерапии, на поддерживающей терапии не всегда гарантирует, что никогда в жизни все больше, никогда ни разу не случится депрессия или гипомания. Колебания могут быть. Для этого нам нужна, кстати, психотерапия. И когда происходят такие небольшие колебания, не доходящие до уровня даже субдепрессии или гипомании, человек думает, ну все равно же что-то не так. Ну все равно что-то какие-то колебания. Может быть, это от таблеток? Может быть, у меня колебания это от таблеток, и тоже могут бросать прием терапии.
Угу. Ну, то есть получается, что это расстройство, первое, довольно сложно заметить. Второе, даже если ты его заметил, возможно, ты будешь заниматься самосаботажем и как бы отказываться пить лекарства. Что еще?
С первым тезисом я бы поспорила, потому что, ну, мне кажется, это не так сложно, если ты знаешь, да. То есть, если ты не знаешь, безусловно, конечно.
Если ты не знаешь, ты в целом не сильно отличаешься от наших родителей и наших бабушек и дедушек, которые как бы.
Ну, это касается любого ментального расстройства. У меня до сих пор приходят часто люди, которые говорят, депрессия — это когда ты лежишь лицом к стене, не моешься, зубы не чистишь и вообще никуда не выходишь. Только в этом случае. Хотя мы прекрасно знаем, что не только в этом случае. Мы еще боремся со стигмой, с препятствиями и таким сопротивлением. Биполярное расстройство, оно окутано еще большим сопротивлением, в том числе саботажем. Да, это непросто. Ну и вообще, в принципе, рождает проблематику биполярного расстройства.
Может быть, были какие-то опыты в практике твоей, которые как-то вот помогают, какие-то, не знаю, находки, лайфхаки, как помочь пациенту вот избегать этих срывов?
Мне нравится, например, после там, первой-второй встречи, когда я уже рассказала о том, что такое биполярное расстройство, да, что ну, вот сейчас состояние и анамнез говорит о том, что оно есть. Ну, во-первых, я обязательно спрашиваю, а есть ли какие-то, ну, сомнения, вопросы, может быть, потому что это тоже важно. Человек есть вопросы, он боится их задавать, не задает почему-то. Ну, условно, закрывая выражение, как говорится иногда, а если они есть. И я еще иногда даю такое задание, попробуйте проанализировать свой, ну, условно, график настроения, да, построить за последний год, а вообще, в принципе, идеально бы за всю жизнь построить вот эти фазы, которые были. Здесь могут помогать даже такие штуки, как фотографии в телефоне или количество сторис, выкладываемых в социальных сетях. Потому что, ну, как правило, это уже, знаете, такие находки современности в период гипомании, мании, там, сторис их много, их прям они превращаются в такие точечки в профиле, они в 5 утра, из какой-то тусовки, вечеринки, человек идет, приходит домой, может остановиться, выкладывает какие-то свои мысли, размышления, философию, хотя, ну, это ему не свойственно, опять-таки, лейтмотив, это ему не свойственно. А в фазу депрессии, наоборот, вообще на месяц пропал человек из сети, если он как-то ведет, например, в социальной сети. Или фотографии точно так же, да, то есть смотришь какой-то период, у тебя там фотки с разными людьми, которых ты вообще даже смотришь на фотографии, я не знаю, кто эти люди, я с ними в обнимку там целуюсь, например. То есть такие, это то, что может помогать искать эти находки. Но вообще построить такой график, условно, скатов вниз в депрессивную фазу, сколько они длились, где, условно, горизонталь — это продолжительность, это время, это 12 месяцев, например, если это график на год, а вертикаль — это уровень и степень подъемов, да, и падений таких скатов вниз. И это тоже помогает. То есть люди, когда ищут эти артефакты в своей жизни, то есть пока мы не обращаем туда внимания, как будто этого, может, и не было никогда. Но мы смотрим, внимательно анализируем, это в том числе рождает убежденность. Ко мне клиенты приходят, приносят эти графики, мы их рассматриваем, да, они рассказывают, что вот в этот эпизод, представляете, я вот это-то там сотворил, или это вот со мной происходило. И мы это тоже фиксируем. Потому что бывает, что, там, например, мы определяем определенную регулярность встреч, и приходит там, через месяц или через два ко мне клиент, и я вижу, что он уже в таком в гипоманиакальном состоянии. И тут, конечно, нужно менять терапию, надо что-то корректировать, а он не хочет. Он этого совсем не хочет, да, то есть у него наконец-то крылья за спиной, да, все классно. Это вот еще начало гипоманиакального состояния, но правда классно воспринимается. И в том числе это иногда помогает. Ну, давайте посмотрим вместе с вами, да, вот, ну, понимаете, что действительно состояние, ну, сейчас, да, что-то начинается, его биполярное расстройство есть. А в гипомании часто люди говорят, да, показалось, ну, была депрессия, ну, сейчас же хорошо, доктор, не надо, не оставьте меня в этом, да, и то есть приходится в том числе к этому иногда обращаться. График — дневник настроения. Его никто не любит вести, но его надо вести. Есть различные приложения, например, Emoods приложение и Daily, в которых присутствуют разные показатели, и можно каждый день заполнять, например, настроение, сон, аппетит, да, то есть разные показатели в зависимости от приложения. И в конце там, недели или месяца у вас строится график вашего настроения. И можно классно увидеть, как, например, в сравнении свое настроение без фармакотерапии, да, там последние, например, 2 месяца перед визитом к психиатру, там оно может быть вот такое разное. А затем на фармакотерапии, когда все стабилизировалось, там действительно он более ровнее становится, колебания становятся менее интенсивными, график выравнивается в большей степени. Это тоже как такой вариант самонаблюдения.
Скажи, пожалуйста, может быть, все знают, я не очень в этом разбираюсь. А что значит хроническое заболевание?
Хроническое — это значит, что у него нет лечения, которое бы вот вы приняли таблетки, 7 дней попринимали, и больше все, закончили терапию, и больше никогда не сталкивались. Это говорит о том, что человеку на протяжении жизни необходим прием медикаментозной терапии.
А еще скажи, пожалуйста, это такое расстройство, которое возникает после каких-то, не знаю, событий в жизни и стечения разных обстоятельств, или все-таки ты там с ним, условно говоря, рождаешься?
В отношении биполярного расстройства работает, ну, в настоящий момент такой взгляд научный, психиатрический, через призму био-психо-социальной модели. О чем это вообще говорит? О том, что у нас есть несколько групп факторов, которые приводят к развитию БАР в том числе. Первая группа — это биологические факторы. К ним же в том числе мы относим большую роль генетического влияния. Важный момент. Есть гены, которые приводят к уязвимости, да, к развитию биполярного расстройства. Но нет какого-то одного гена или нескольких генов, с которыми вы рождаетесь, у вас точно 100% будет биполярное расстройство. Нет. Если вы рождаетесь с группой генов, которые, ну, предрасположенности к этому, то риски, они выше, чем в среднем в популяции. Но это еще не обязательно. В дальнейшем играют такие вещи, как среда детского раннего развития, там, взаимоотношения с родителями, насилие в семье, в школе, буллинг и все прочее. Злоупотребление психоактивными веществами, алкоголем в том числе, какие-то травматические факторы. И условно, биология, вот этот биопсихо, да, то есть психологические факторы, факторы ранней среды, да, например, в том числе темперамент, потому что, например, гипертимный темперамент такой, в принципе, очень энергичный, с такой большим количеством, не знаю, там, жестикуляций, с громким голосом, уже такой, знаете, красный флажочек для подозрения биполярного расстройства, например, если у человека есть депрессия. Ну ладно, это я отвлеклась. Есть генетические факторы, есть биологические факторы, есть еще социальные, да, какой-то травматичный фактор, который происходит, там, условно, в те самые 18 или 20 лет. Какое-то расставание, какое-то увольнение, да, и может начаться депрессивная фаза. Или наоборот, у нас может начаться гипоманиакальная фаза. Вот, то есть это целая группа факторов, которые, складываясь вместе, соединяясь, вот они приводят к развитию уже самого расстройства.
Интересно, знаешь, вот что? Какие вопросы этического толка, связанные с биполярным расстройством, тебе кажутся важными для размышления? Ну, например, вот действительно, допустим, ты в ситуации, когда твой знакомый, может быть, даже человек, которого ты называешь другом, вдруг, что было ему не свойственно, стал как-то проявлять какие-то вещи, какие-то симптомы из одной или из другой фазы. Как об этом лучше сказать?
Это непростая задача для близкого, для друга. Вообще, в принципе, говорить о сложном всегда неприятно в любых отношениях, о чем угодно. А говорить, если ты замечаешь, когда с твоим близким что-то не так, это вообще очень тяжело, и мы часто избегаем этих разговоров. Но надо помнить, что когда мы этого избегаем, на самом деле мы оставляем человека в одиночестве. Может, он сам немножко уже замечает, что что-то не то, что он, например, в депрессивной фазе, но все вокруг делают вид, что ничего не происходит, и он находится один. Ему очень плохо. А ты можешь помочь, хотя бы просто поддержать, сказать, знаешь, что, ну, спросить для начала, да, все ли хорошо, замечает ли он сам что-то. Я, например, вижу, что ты в последний месяц как-то не отвечаешь на сообщения, не приходишь на встречи. Если ты приходишь, то ты практически как-то отстраненный, как-то не в контакте, условно, с нами, не с нами вообще. И, может быть, тебе нужна какая-то помощь, да, или давай, может быть, обсудим, если ты хочешь. Да? Ну, в зависимости от ответов, безусловно, это тоже важно. Поддержать, да, например, да, я вижу, например, я, может, тоже сталкивалась с такой ситуацией. Потому что, знаете, как много случаев, когда люди начинают разговаривать, и окажется, оба там, ой, мы начали разговаривать, а оба принимаем там антидепрессанты, например. Да, но ходили и делали вид, что я буду скрывать и никому не буду об этом рассказывать. Потому что, ну, вот так сложилось, это стигматизирующая тема. И затем, да, после поддержки, конечно, попробовать направить, рекомендовать кого-то, может быть, сказать, это тоже бывает важно, сказать, давай я помогу в поиске специалиста, потому что человек в депрессии, может, как еще искать, выбирать, отзывы считать, страницы смотреть, вообще нет, мне нет сил на это, включенности не хватает. А вы можете помочь, сказать, я вот, например, не знаю, там у меня коллега обращался, да, и самим как-то включиться в эту тему, тоже помочь. Иногда это в том числе, и это нормально, с точки, вот в психиатрии это нормально, мы можем даже предложить финансовую помощь, потому что помним, да, что в депрессии человек может и работу потерять, и может не быть денег на консультацию, если это, например, в частной клинике где-нибудь.
Скажи, какую роль ты бы отвела в терапии этого расстройства, именно психотерапии?
Безусловно, база — это медикаменты. Без них не получится. В настоящий момент пока так. У нас нет лекарства, которое бы могло излечить биполярное расстройство. Но мне даже сложно сравнить на самом деле, потому что это большой вклад в том числе в выстраивание такого комплайенса. Есть такое слово у нас — комплайенс, когда готовность условно человека соблюдать, придерживаться лечению, вообще придерживаться медицинским рекомендациям. И как раз вот эти срывы, да, это в том числе иногда случается из-за нарушенного комплаенса.
А это какая-то подписанная бумага?
Нет, это не бумага, это термин просто такой в медицине есть, да, то есть мы говорим о том, что нарушается порой комплаентность. Ну, в психиатрии это чаще встречается, потому что специфика.
А вот может быть, потому что не подписанная бумага, знаешь?
Ну, знаете, я обычно как говорю, это, знаете, вот здесь тоже важный момент. Я на приеме обычно, когда говорю, ну, что вам нужно принимать лечение, да, ну, я им, пациентам рассказываю, ну, я не пойду за вами со свечкой, я не буду за этим смотреть, да, это ваша ответственность, да, и вот сейчас в ваших руках это ответственность за собственную жизнь. И это намного лучше работать, чем всякая бумажка, потому что, ну, а что это бумажка? А как, перед кем я буду ее, какие они последствия эти бумажки будут нести, да? То есть нам хватит, я думаю, уже бумажек в нашей жизни. Психотерапия. То есть помогает улучшить приверженность, условно, к терапии. В том числе помогает зачастую понять, что такое биполярное расстройство, как оно течет, вообще какие особенности у меня есть. Такое психообразовательное направление есть. Ну, если прям конкретно к методам обращаться, то лучше всего себя зарекомендовали с точки зрения эффективности. Это межличностная и социальная терапия ритмами, да, то есть это направление психотерапии, которое направлено на межличностное взаимодействие человека, то есть как он функционирует, да? Ну, одинок он, не одинок сейчас, в настоящий момент, потому что в том числе какие-то эпизоды травматичные в отношениях с партнером, с друзьями, с работодателем, например, могут служить такими триггерами, которые будут запускать депрессивную фазу или наоборот. Да, то есть вообще, в принципе, обучению, условно, особенностям взаимодействия с другими, да, попытками объяснить, а что со мной происходит, тоже часть терапии. Есть еще история про циркадные ритмы. Это такая, условно, важная тема для биполярного расстройства, касающаяся количество сна, например. Особенно важно количество сна в ночное время, потому что это кажется, что сон... Я сова, как хочу, так и сплю. Да, но у нас, например, есть некоторые биологические вещества, мелатонин, которые выделяются в определенное время суток в определенных условиях. Спойлер, это происходит там, условно с 11 до 3, и когда в помещении темно. Если эти пункты не выполняются, у нас количество мелатонина, да, то есть недостаточно выделяется, это может быть тоже в дальнейшем, впоследствии приводить к, там, условно, к дефициту там, серотонина либо каким-то другим нарушениям метаболизма нейромедиаторов. Но, в принципе, вот вторая часть этого вида терапии направлена на то, чтобы корректировать уровень нагрузки, отдыха, сна, питания, потому что это очень важно для людей с биполярным расстройством. Мы сегодня особо не успели затронуть тему, например, таких красных флажков. Это такое понятие, которые мы вводим для пациентов с биполярным расстройством, то есть это какие-то мини-симптомчики, первые звоночки, на которые стоит обратить внимание и задуматься о том, что, может быть, пойти к психиатру, проконсультироваться, все ли окей, либо предпринять уже конкретные меры. Например, что это может быть? Это снижение количества сна. Это вообще очень важно. Если вы начинаете, там, если вы засыпаете в 12 часов ночи или в час, просыпаетесь в 5:30, это прям не то, что звоночек, это прям в колокол уже трубим. Или, например, вы замечаете, что, ну, если это только не декабрь, где все в цейтноте таком, а в каком-нибудь сентябре у вас неимоверное количество проектов, да, то есть вы постоянно в делах, какой-то такой в активности в постоянной. Это тоже важный критерий, обратить на это внимание, сменить на более, ну, на менее интенсивную деятельность. Есть тоже такая метафора, как метафора машины и горы. Если вы катитесь на машине с горы, вы ускоряетесь уже так автоматически, и вам нужно притормаживать. Если вы чувствуете при биполярном расстройстве, что вы начинаете условно разгоняться в кавычках, у вас больше энергии и сил, меньше потребности во сне, вы так просто гиперпродуктивны, кучу берете на себя проектов, это время притормозить. И то же самое касается подъема в горы вообще-то на машине. Да? Если вы понимаете, что вы почему-то стали больше времени проводить в постели, вам ничего не меньше стало всего хотеться, вы, может быть, больше спите, это, ну, как минимум, повод с вашим психотерапевтом это обсудить и, может быть, как-то там поведенческой активацией заняться. То есть вот в том числе психотерапия на это работает. Еще хорошо себя показали когнитивно-поведенческая терапия, ну, естественно, и DBT тоже. DBT обычно это тренинги навыков для пациентов с биполярным расстройством, потому что это просто огромный пласт того, с человеком, ну, ему нужно научиться с этим жить. Потому что иногда бывает так, что какой-нибудь долгий перелет там, 8-часовой в другую страну может быть триггером для запуска той или иной фазы. Просто потому что это связано, опять-таки, с циркадными ритмами, да, в принципе, с эмоциональным состоянием. И это ты должен знать. А ты с этим не рождаешься, в школе этому не учат. Ну, то есть вот это тоже важно.
Правильно ли я поняла, что терапия важна еще, кажется, в момент, когда, например, в мании человек, в гипомании, допустим, ну, не знаю. Короче, мне почему-то показалось, что в гипомании или в мании человек может, в отличие от депрессивного эпизода, отказываться как раз принимать медикаменты. А вот терапия вроде как, ну, я имею в виду психотерапию, mm-hmm. она может быть сохраняться еще. И хотя бы от нее тогда, то есть если человек, ну, пообещал врачу, что он пьет таблетки, но их не пьет, на психотерапию хотя бы еще продолжает ходить, то это как-то, ну, это лучше точно, чем на нее не ходить.
Да, конечно. Это помогает в том числе, например, ну, нам всем свойственны сомнения, а если сомнения связаны с тем, а есть я сейчас в гипомании или я только к ней приближаюсь? Вообще, что же со мной сейчас происходит? Одному это трудно порой разобрать, а сразу идти к психиатру, сразу, знаете, еще возникает такая мысль, а что он мне скажет, что я пришел, просто так пришел. Такое тоже может быть. Это еще и финансовый вопрос, например, да, или вопрос там, в принципе, времени обращения. А если у вас есть регулярная терапия, вы информированы о том, как проявляются симптомы гипомании, например, то это точно может помочь разобраться с этими сомнениями, быть более уверенным в том, окей, да, по-моему, вот сейчас уже 3 пунктика я насобирал, пора сходить.
А какие еще красные флажки ты хотела бы озвучить сегодня?
Мы говорили про сон, про питание. Здесь тоже важно сказать, что изменение характера питания. Ну, часто бывает, что в гипоманиакальную и маниакальную фазу потребность в приеме пищи как будто бы снижается. Человек мало ест, но все равно испытывает энергию, да, то есть у него нет вот этого, когда я не поел, у меня нет сил, никакой активности. Вообще, могу вообще забывать есть, так иногда говорят мне. С питанием. С тусовками тоже очень важно, да, потому что мы не только работаем, мы еще и, например, встречаемся с друзьями, близкими и знакомыми, незнакомыми людьми. Вот увеличение социальной активности тоже важный такой критерий. Если вы замечаете, что... Ну, и я, например, даже это с точки зрения метафоры вот этого притормаживания с горы иногда рекомендую, что если вы понимаете, что на прошлой неделе что-то там спали по 3 часа, потому что встречались с одной подругой, ходили в кино, потому что вышла какая-то премьера, а потом сходили еще на тусовку, и вообще до этого был какой-то созвон, ну, возможно, это как раз уже усиление вашей социальной активности, потому что в норме вам это не свойственно. Да? То есть вот такие еще вещи могут быть.
Полина, Спасибо тебе.
Пожалуйста.
Если вам понравился этот выпуск, то ставьте сердечки на Яндекс.Музыке и подписывайтесь на новые эпизоды в любом приложении, где вы нас слушаете. А еще оставляйте комментарии в приложении Apple Podcasts, если слушаете нас там. Нам правда очень важно знать, что вы думаете об этом подкасте.